Вот давай порали помином 6. Здесь говорится о Соломон и как он в конце концов строил храм Божий и отдал этот храм Богу. Ну, помните, как Давид, его отец хотел построить храм, и он так намирал, думал, обязательно Бог это хочет. Но был пророк Нафан и пришел к Давиду и сказал: да нет, я, Господь, я не хочу никакой дом, никакой, я не хочу. Я хочу наоборот, построить для тебе дом, в смысле семьей. У тебя будет потомок, и тот потомок является Иисусом, и он будет сын мой, и он будет строить духовный дом, в смысле общества, в смысле группах верующих людей. Я такой физический храм, мне не надо. И даже повторяется дальше, даже Степан сказал в Новом Завете, что Господь не живет в таком физическом доме, физическом здании, ему это не надо. Он обитает в сердце человека. Он обитает в сердцах. И не при кирпичах и так далее. Итак, Давид все равно, несмотря на то, что Бог так сказал, он готовил для этого, и Соломон, его сын, после Давида умер, Соломон построил этот дом. Несмотря на то, что Бог сказал, что я это не только не надо, я это даже не хочу. Но то, что здесь читаем, Соломон все равно это построил. И 7 главу прочитаем, как присутствие Божие зашел, и Бог как-то это принял, тот храм, и действовал через тот систему богослужения. Немножко похоже, как раньше, Израил хотели иметь царя, но Самуил сказал во имя Господа, что «Я ваш царь, какой человеческий царь вам надо? Я ваш царь». Вы что, отрекся от меня, что ли? В том, что вы желаете иметь человеческий царь? Да нет, мы хотим царь, так как все других народов. Хорошо, Господь дал им царь Саул, и дальше Давид, Соломон и так далее. Значит, Бог как-то так хочет с нами работать и действовать, что он даже готов действовать с человеком, когда это далеко не на самом идеальном уровне. Есть, к сожалению, понятие у многих, что это все черно-белое. Это вот границу, это линию, и если ты не в таком степени, как ты духовный, ты не сможешь иметь никакое отношение с Богом. А Бог наоборот, он так хочет общаться с людьми, и что он все равно готов действовать с человеком, несмотря на то, что тот человек, наверное, ему не умеет служить на самом высоком уровне, или даже так, как надо. И это жалко, конечно, что люди такие, что народ такие, что мы все такие, что мы не сможем служить Господу на том уровне, который он идеально хотел. Это только Иисус, который это совершил до конца. Итак, это ободрение, когда мы чувствуем, что я не готов, я не достоин, я слишком слаб, ладно, я верю, но не очень. Мое богослужение не так, как надо, вот я такой слаб. Разве Бог хочет как-то иметь кое-что общего со мной? Да, Он хочет. Он очень хочет. И вот весь историю Израилева мы видим, как Он пробовал на всяком случае с ними содействовать. Скоро всего, когда я предлагаю людей, давайте, принимайте крещение во имя Иисуса. Людей вообще чувствуют, ой, я не готов. К этому я не готов, я не достоин, понимаете. У меня всякие такие нюансы, слабости, дисфункции и так далее, и так далее. Мы не будем никогда не готовы для Господа. Никогда. Если человек пришел бы и сказал, я сейчас готов и готова, я все такой молодец, я все в порядке в моем жизни, я хочу креститься. Это противоречие. Они не пришли бы, так сказать. Так получается, что если на самом деле мы хотим общаться с Богом, если на самом деле мы хотим быть в общении с Ним, то Он очень рад с нами встречать. Он очень хочет с нами встречать и имеет общение с человеком даже на самом идеальном уровне. Это не значит, что да ладно, это не столь важно, я могу поступать с Богом так, как я хочу. Нет. Факт того, что Бог готов принять человека, несмотря на то, что он не на самом идеальном уровне. Наоборот, по-моему, как-то побуждает человеку служить ему, поскольку мы сможем на самом высоком уровне, зная, что, ладно, он принял бы меня чуть поменьше, но из-за того, что у нас есть любовь к Богу в сердце, тогда мы хотим ему служить, поскольку мы сможем не как минималист, не как минималист, а на самом максимальном уровне, который он готов принять. Итак, Соломон тоже, в конце концов, отступил от веры. В третьем книге Царств написано, что в старости лет он вообще отошел от Бога. Он женился всякими, ну, тысячи жен, и большинстве из них неверующих. И, в конце концов, его сердце ушел к ним и своим идолам, богом, и он, в принципе, отошел от Бога. И писал тот странная книга, которая у нас есть в Библии, «Экклезиаст», где он, в принципе, сказал: «Суеты, суета, суеты, все суетны, зачем верить в Бога, зачем, это все черепуха, это вообще не надо, вот, это все сказки, и зачем Бог как-то сделал, чтобы у нас есть тот книгу в Библии, в смысле, в каноне. Почему? Чтобы мы поняли бы трагедии человека, который вообще отошел от Бога, и как, несмотря на то, что у него были всякие богатства, домов, и все, удивительный уровень богатства, золота, серебра и так далее. Несмотря на всякие этого, он закончил в жизни очень несчастливый человек. И это как-то там написано в Библии, чтобы мы, которые пока не закончили нашей жизни, не слишком мечтали бы о богатстве, если я только мог бы, ну, достать какой-то уровень, какой-то, ну, машина, квартира, дом и всякие. Это было бы, ну, хорошо. Поскольку мы всегда не будем найти конца радуга, мы не будем это найти, но это просто его история, в смысле истории Соломона. В Библии написано, чтобы мы поняли бы, куда все закончится и зачем тогда стремиться к этому, если так все-таки закончится. И тот же способ, через того Соломон отступил от веры, это и тоже урок для нас. Потому что он здесь только раз сказал, что, ой, Господь такой велик, какой дом я могу для него построить. И он сказал в 18 стихе, 6 главу: «Поистине, Богу ли жить с человеками на земле, если небо и небеса небес не вмещают тебе, тем менее храм сей, который построил я». Конечно, сразу вопрос у нас. Тогда зачем, Соломон, ты это построил, если ты сам сказал перед всем, что вот я не могу строить ничего для Бога? Ну, зачем ты это сделал? То есть он в теории прекрасно понял, что Бог такой велик, что не стоит для него, ну, построить дом. Хорошо, Соломон, тогда ты в теории прекрасно понял. А зачем тогда ты это строил? Видимо, он это построил, потому что он сам это хотел. Потому что он сам как-то хотел это делать для себя. И мы сможем думать, что, ну, я делаю богослужение, когда это фактически какой-то в мере эгоизм, где мы просто сам себе служим. Делаем не богослужение, а служение самому себе. Это вполне возможно. Я вчера поднял вопрос о том, что написано, что Соломон имел не только много жен, а и тоже очень много серебра и золота, и много коней и колесниц из Египта. В Второй законе, 17 главу, написано, что у царя Израилева это не должен быть. Тем более написано, что царь Израилева должен переписать именно эти законы, что я, как царь Израилева, мне нельзя размножать коней, колесниц, мне, как царь Израилева, нельзя возвратиться в Египте, чтобы покупать оттуда колесниц, коней и так далее. То есть он тот теорий прекрасно знал, он в курсе дела, но он сделал 180 наоборот. Я сказал вчера, и я повторяю сегодня, что у нас все есть такая склонность, потому что мы лишь человек. У человеческой природе есть такая склонность, такой тенденции делать чисто и именно наоборот, на то, что мы знаем, мудрый, на то, что мы знаем, правильно, хорошее. Мы делаем абсолютно наоборот. И просто надо признать, что мы такие. Чем думать, да нет, я такой логичный, нормальный, адекватный человек. И поэтому, нет, я буду более-менее служить Господу, я не буду так непослушным. Мы не такие. У нас страшно внутри себе. Постоянно такой, вот, постоянно течь, источник мышления. Почему не так? Почему не так? Так, как Ева в Эдемском саде. Ой, плода, которые нельзя, а почему нет? Потому что Бог сказал, что нельзя. И у нас все есть это. Это то, что называется в Библии наша сатана, наш противник, который всегда есть внутри человека. И суть христианства, поскольку я понимаю, это чтобы внутри наших мозгов, наше мышление, наш дух, внутри человека, мы будем бороться постоянно против этих мышлений, этих искушений, которые производятся от самого внутри человека. Так как Иисус сказал, от Марка 7 главу, что вот от сердца человека происходят всякие эти слабости, искушения, и мысли плохие, и так далее. Но Соломон это не понял. Он просто хотел построить такой шикарный дом. Он сказал, что это для Бога. Но подозрительно, что это не для себя. И написано, что он перед всем молились Богу. Написано в 12 стихе. «И стал Соломон у жертвенника Господня впереди всего собрания израильтян, и воздвиг руки свои. И под Соломон стел медный амвон, длинную в 5 локтей и ширною в 5 локтей. И стал на нем и преклонил колени впереди всего собрания израильтян. И воздвиг руки свои к небу». То есть это не смирение. Он как-то показался, что ну, Бог такой великий, я такой маленький. Но он это сделал, написано, перед всем израильтян. Впереди всего собрания израильтян. Он как-то выпендривался свою смирению, свою кротость. И это для Бога мерзость. Типа показать, что я такой скромный, на колени, написано, преклонил колени впереди всего собрания израильтян. Я думаю, что Иисус это как-то имел в виду, когда он сам сказал, что когда вы молитесь, надо ходить в своем комнате, закройте дверь и молитесь Богу на небесах. То есть не перед всем. И мы, конечно, видим подробные ситуации сегодня у очень многих, но в религиозных людей есть такая склонность. Вот как-то показаться за показуха, ходить на собрание, в церковь, в храме, как-то показываться, что я такой скромный, что я такой духовный, что я молюсь перед всем. И это для Бога, это мерзость. И на горном проповеди Иисус несколько раз трогал тот вопрос, что это нельзя это делать, это нельзя. Вот. И Бог, конечно, жаждет, как я сказал, для отношения, живое, обоюдное отношение, двухстороннее отношение с человеком. Но тот отношение с Богом, это не происходит в храме, в доме. Это происходит в сердце человека, в своем комнате, в своем жизни. Когда ты просто закроешь глазу, допустим, на троллейбусе или на транспорте, и просто молишься Богу. Это то, что для Бога, это прелесть. Это прелесть. Или рано утром просыпаемся и сразу к Богу. И молимся Богу. Никто об этом не знает. Это самое главное, кто мой, когда никто на нас не смотрит. О чем мы думаем, о чем мы мыслим. Где наше сердце? Потому что в Библии сердце человека – это, в принципе, его мышление. Это вот суть христианства. И Соломон все это сделал так публично. Конечно, это неплохо иметь церкви, это неплохо иметь вообще понятие о собраниях и так далее. Я не против, конечно. Но надо остерегаться, потому что суть христианства – это не кто я, кто ты перед всем. Это кто я в моем комнате. Так как Иисус сказал, закройте вашу дверь, молитесь Богу, твой Отец, как-то в очень приватном плане. Наоборот, это тоже не так, что мы сможем просто так думать, что ну ладно, мое поведение не важно, самое главное, что в сердце у меня есть Бога. Это да, но это правильно, но это не может быть так, потому что если это только туда, значило бы, что мы не поняли, опять, суть христианства, потому что нам придется кое-что в практическом плане делать для других людей. И просто иметь, как говорится, Бог в сердце, это и тоже может быть формой эгоизма. Где, ладно, я буду жить только для себя. Закрою дверь, просто имею мое отношение с Богом, и мне эта лампочка страдания другого человека, судьба другого человека, это мне ни при чем. Это не может быть так. И тоже. Христианство в этом плане предназначено, чтобы мы будем это жить и прожить тот христианство в каком-то группах, собрании, в каком-то контексте с другими людьми. Потому что самое главное, это относится наши отношения, наши чувства, наши дела к другому человеку. Итак, Соломон сказал, что он цитировал, или показался, что он цитировал слово, которое он сказал, Господь сказал Давиду. Но когда мы смотрим обратно, допустим, раньше, в жизни Давидова, на то, что в Библии написано, что Бог сказал Давиду, это немножко не так, как Соломон это цитировал. Например, он сказал в 6 стихе, что Бог сказал Давиду, «Я избрал Иерусалим, чтобы там пребывал имя Мое, и избрал Давида, чтобы он был над народом Моим Израилем». Бог, похоже, сказал, но Он сказал, что если твои дети будут послушны Мне, тогда будет так. То есть это было под вопросом, было условием. И Соломон просто это все-таки цитировал без внимания на этих условиях. Особо в 16 стихе он сказал, что Бог сказал, что у Давида будет сын, который будет вечно сидеть на престоле Израилевом. И Соломон, конечно, понял, что это он. То есть он не хотел понять, что, в принципе, то, что Бог сказал Давиду, это, ладно, немножко у него, но тот сын Давидова был, в конце концов, мессия. Потому что Бог сказал Давиду, что у тебя будет сын, и тот сын будет и мою. И когда ангел явился к Марии от Луки 1 главу, ангел объяснил, как это случилось, что ладно, тут Мария была прямая потомка Давидова. И поэтому тот сын, это да, это от Давида, прямо в его линии, но отец Бог и не человек. В этом плане Иисус был потомок Давидова и тоже Сын Божий. Итак, Соломон совсем неправильно хотел как-то немножко использовать эти слова, как-то он поворачивал, чтобы как-то показаться, что я тот Мессия, я тот вечный царь Израилева. И ничего и никого вечного на этом свете нету. И он не хотел это признать. Он хотел думать, что я буду тот вечный царь Израилева, и поэтому я строил такой дом и так далее. То есть он не хотел как-то смотреть впереди и знать, что впереди есть Иисус, есть Мессия, есть тот будущий сын моего отца, в смысле сын Давидова. Написано наоборот, о Давиде. Петр сказал, и Иисус тоже сказал, что Давид всегда думал об Иисусе. Иисус не существовал, но он знал, что Бог обещал, что на будущем у него будет такой сын. Давид об этом постоянно думал, так написано в Деяниях апостолов, 2 главу. Соломон не такой, он не постоянно думал об Иисусе, смотрел впереди, что ну да, один день будет тот потомок моего отца, сын Божий и так далее. Нет, он думал только о себе. И если наш фокус, если наше сосредоточие, это не на Иисусе, это на кого? Это на самого себе. И в этом случае получается, что христианство или религии вообще получается как форма эгоизма. И это очень часто получается, что скептиков или атеистов говорят так, что ну, религия это форма эгоизма. И частично я могу это понять. Это так, что очень много людей злоупотребляют, неправильно употребляют христианство или вообще религии для своих целей, для себя, чтобы это мне угодно, мне удобно, мне успокаивает и так далее. И Соломон, по-моему, это тоже так сделал. Он тоже сказал столько раз здесь, в этом главе, что если Израиль согрешили бы, то пусть они молятся к этому храму, и все будет хорошо. Фактически Израиль согрешили, и Бог уничтожал тот храм. Специально он сказал, что я буду тот храм, тот дом уничтожать. И на руках вавилонцам он это сделал. Почему тогда Бог это сделал, если на самом деле Соломон прав? Бог, по-моему, это сделал, чтобы пробовать, по крайней мере, учить Израилу, что фактически то, что Соломон сказал, это неправильно. Я могу дать тебе прощение в любом контексте, даже без храма. Что Бог сделал? Он разрушил храм и рассеял Израилу ну, по всему провинции Вавилонской и Ассирийской империи. Он это сделал и потом приглашал им через Иезекиил, Еремия, Даниил, приглашал им к покаянию без храма. То есть он хотел, чтобы они поняли бы, что ты сможешь в любом месте без храма, без всяких религий, без физических зданий, вы сможете найти прощение. Он поэтому, по-моему, тот храм уничтожал, чтобы людей подумали бы, а что, Соломон сказал нам, что если мы согрешаем, ладно, мы сможем молиться к этому дому, в направлении этого дому, и Бог будет тогда дать нам прощение. Нет. Бог хочет дать тебе прощение в любом контексте, где ты стоишь. Это не важно, если какой-то физический храм есть или нет. И опять мы видим там терпение Божие, как он как-то очень хотел, как-то очень медленно, с терпеливыми. Он действовал с ними. Его гнев против Израиля, когда он разрушил храм на руках вавилонцам, это не просто гнев, что «Ой, я против вас, я буду тогда уничтожать храм». Он это сделал для определенной цели, чтобы через его суд они пришли бы поближе к нему. И это чудесно, потому что, допустим, когда у нас как-то гнев, когда мы чувствуем, что «Ой, этот человек не то, я хочу ему наказать». Какой польза в этом наказании? Когда Бог это делает, всегда его гнев, его наказание, всегда имеется какой-то смысл, чтобы приближать человеку к самому себе. И через все наши страдания, допустим, мы согрешаем, и из-за этого мы страдаем. Но эти страдания Бог использует, чтобы приближать человеку к себе. И я думаю, что это очень красивый на самом деле. И согласно тому понятию, которое было у Соломона, если ты согрешаешь, ой, тебе надо найти, допустим, он сказал, что если ты в чужом стране, и ты понимаешь, что ты согрешил, надо как-то найти, где Иерусалим, куда, север, юг, восток, Запад, и туда смотрите, и туда молитесь, и получаешь прощение. Это не то, что Бог хочет. Он хочет, чтобы человек признал грех его, и Бог готов тогда дать ему прощение, общаться с этим человеком. И дальше в Новом Завете написано, что поскольку мы принимаем крещение, Бог готов дать нам дар Святого Духа, чтобы мы являемся самым храмом Божьим. Мы являемся самым храмом Божьим, потому что Дух Божий живет в нас. Получается тогда, что где тот храм, это не важно. До сих пор у мусульман есть такой, такой веру, где наша Мекка. И вот, они молитесь в этом направлении. Если ты в арабском стране, допустим, гостиница, в каждом номере, есть какой-то, я не знаю, как это называется, ни на каком языке, но есть такой предмет, есть такой, как компас, в принципе, который показывает, куда Мекку. Есть такая стрелочка, допустим, на, где-то на стенах, куда Мекка. Туда, сюда. И, по идее, ты смотришь туда, делаешь твою молитву, обязательном порядке туда, смотрят туда, чтобы Бог тебе принял бы. А не дай Бог, что ты не знаешь, куда Мекку, ну, тот город, да, куда они молятся. Это не надо. Это не важно. Самое главное, что ты молишься Богу и признаешь свои греховности, и Бог готов общаться с тобой. Как я сказал в Новом Завете, мы являемся храм Божий из-за того, что Дух и присутствие Божие обитается в самом сердце человека. И Соломон, как я сказал, является для нас примером, поскольку его, ну, поведение пришло, в конце концов, к тому степени, что он вообще отошел от Бога. Потому что он все понял по поверхности, что это важно исполнять какие-то ритуалы, это важно иметь какое-то физическое здание. И чаще всего я это заметил, что есть людей, которые, наверное, ходят в церковь каждую неделю. Но если из-за какой-то причины тот церковь закроется, и если им придется уехать и уезжать, и жить в каком-то месте, где нету церковь, чаще всего получается, что они потеряют свою веру. И это значит, что у них тут личные отношения с Богом нету. Это, конечно, хорошо ходить в церковь. Я не говорю, что это плохо. Но я просто имел в виду, что это только поверхности. Самое главное – это наши личные духовности. И поэтому ободраю людей столько раз, читайте Библию для себя. Если у кого нету Библии, обрати ко мне, я дам тебе. Вот. Потому что это то, что Бог хочет. И всякие-то понятия, что я могу только как-то общаться с Богом посредством этих изданий, тот структура религии, это не то. Иисус, Павел сказал 1 Тимофею, 2 главу, 5 стих, что Иисус является единственным посредником между Богом и человеком. Если Иисус является единственным посредником между Богом и человеком, тогда получается, что нам не надо никакой религиозной структуры. Нам не надо всякие понятия о церкви, и изданиях, и дом молитвы, ну, в смысле даже тот выражение «дом молитвы». Как-то предполагается, что я могу только молиться в доме молитвы. А если дом молитвы нет, разве ты не сможешь молиться? Вот. Я помню один раз, я был вместе... дом отдыха в Подмосковье. И была женщина там, она страшно бежала, спросила у всех, а иконы есть здесь? Иконы есть здесь? И людей сказали, да нет, иконов нету в этом дом отдыха. Ой, сказала, как я могу тогда читать молитвы, если икон нету? Я ей сказал, а зачем тебе надо иконы? Просто надо молиться Богу. Да нет, сказала, я не могу молиться без икон. Есть такое понятие. И это разве не язычество? Это похоже. Потому что если у нас есть живое отношение с Богом, это живое, и любое место, любой контекст, даже при грехопадении, мы сможем ему молиться, и не надо всякие этого, структуру. Я не говорю, что структура обязательно не надо, или не полезна. В некоторых случаях, некоторых образом это полезно, но это не обязательно. Если мы сможем только общаться с Богом, зависимая от такого, но система, какое у нас отношение с Ним? Всегда хорошо представить, что я на острове, или ты на острове, никого нету, кроме тебя. И, наверное, скажем, Библию. Или даже без Библии. А что, ты сможешь общаться с Богом или нет? Конечно, ты сможешь. Вы знаете тот русский фильм «Остров»? Есть такой остров, есть такой какой-то священник, да? Который один на острове, на самом, как это, северный океан, Белое море, который один жил в острове. Думал, как я могу иметь отношение с Богом? Обязательно мне надо построить дом молитвы для себя, парень один. Построил для себя дом молитвы. Думал, ох, сейчас я могу молиться Богу. Ой, как это хорошо. Но я думаю, что тот фильм немножко специально сделан, чтобы показать нам абсурдность этого. И все это похоже ситуации с этим Соломоном. Ладно, у кого есть кое-что добавить?
Даже вот сегодня я общалась с тобой. Во-первых, уже два раза она передо мной руки. Ну, там, короче говоря, меня судьей никто не поставил. И так хочет показать молящую. Мы туда шли, она бегом от меня убежала и оглядывается. Не быстро ли бежит? И страшно, я фарисейство этого не перевариваю. Это фарисейство.
Ну, это тоже так у протестантов, допустим. Я это видел тоже в какой-то группе 50-х, по-моему, или евангелистов, я не знаю.
Это наша старообрядка.
Они все так начинали говорить на языках. Потом у кого-то телефон был. Он говорит, привет, Вова, привет, 100 лет ты не слышишь. Я думаю, а как? Ты как-то в восторге, один секунд, что я с Богом. И потом, привет, Вовка, 100 лет уже. Типа... Разве это не тоже какое-то...
И, между прочим, она уже не первый раз показывает молящего. Да не вижу ничего там молящего.
Ну, конечно, мы все сможем быть такие.
Нет, ну, а зачем показуху делать?
Ну, я просто имел в виду, что у нас все такой клонность. Я не говорю, что вы такие или я такой, но у нас клонность, правда? Такой.
Ну как, ну слово Божие ясно говорит. Зайди в комнату, закрой дверь и молись, пожалуйста.
Ну надо молиться с сердцем.
Ну да.
Вот в чем дело. Молиться ты можешь там, знаешь что, закройся за этой занавеской. Молиться с сердцем. Боже, надо молиться. А так ты, ладно, сюда заспрячь, ну, дальше, ну, буду молиться, но от сердца надо, души надо, правильно?
Правильно.
Вот так.